Добрый вечер, дорогие телезрители, в эфире телеканала «Союз» программа «Беседы с батюшкой», ведущий диакон Михаил Кудрявцев. Сегодня у нас в гостях настоятель храма в честь святых Петра и Февронии в городе Тосно, иерей Михаил Ромадов. Здравствуйте, батюшка.
Добрый вечер, отец Михаил.
Благословите нас на начало, пожалуйста.
Благодать Господа нашего Иисуса Христа да пребудет со всеми вами, дорогие братья и сестры.
Спасибо, Господи, батюшка. Дорогие друзья, наша сегодняшняя тема – семейные отношения или как сохранить любовь. Звоните к нам в студию в Санкт-Петербург по телефону 812-677-6244 и задавайте, пожалуйста, ваши вопросы. Батюшка, почему же мы такую тему сегодня выбрали?
Ну, как, наверное, и вы, отец Михаил, догадываетесь, и, наверное, многие телезрители, тему мы это выбрали, поскольку, как вы озвучили, я являюсь настоятелем строящегося храма святых Петра и Февронии в городе Тосно. Пока на данном этапе у нас есть летний такой вариант храма, и с вашего, так сказать, разрешения, благословения этот временный храм у нас представлен в заставке. Вот это палаточный храм, такой летний вариант. Мы рассчитываем, что нам придется в нем совершать богослужение. Там действительно все богослужения совершаются, литургия, соборование было в этом посту, крещение было два. Вот, что нам придется все-таки пребывать в этом палаточном храме до морозов. А к этому времени мы рассчитываем милостью Божией построить деревянный храм, малый деревянный храм, потому что впереди у нас, в принципе, есть идея построить и фундаментальный такой каменный уже побольше, и может быть, создать даже какой-то консультативный центр семьи. Для этого тоже, конечно, хотелось бы построить особое помещение. Ну, такие далеко идущие планы. А пока вот на этот год у нас задача построить деревянный храм. Вот. И, конечно же, название храма, вот эта тематика семейная, она, безусловно, здесь присутствует. Собственно, храм, место, где строится храм, это район новый, активно застраиваемый, где много молодых людей, молодых семей. И, в общем-то, идея назвать храм именно так и построить храм в честь этих святых и вот именно какой-то консультативный центр при храме создать, она не случайна, поскольку мы знаем о том, что проблема эта существует в церковной среде, как бы на церковном уровне и на государственном уровне, потому что на некоторое число браков приходится очень большое число разводов. И поэтому чрезвычайно важно, на мой взгляд, постараться донести, по крайней мере, нам, как христианам, как христианским пастырям, донести до людей духовные основы взаимоотношений, в том числе взаимоотношений мужчины и женщины, причем, как мне кажется, как вот мне видится этот будущий центр, если так в двух словах, да, рассказать, чтобы задать такой тон нашей встречи, на всех этапах. То есть сначала вообще как знакомиться, да, то есть люди знакомятся, они делают акцент часто на каких-то довольно поверхностных вещах, да, социальное положение, заработок, там, ну, что-то такое очень земное, очень секулярное. Да? Вот. А как все-таки знакомиться правильно? Как действительно увидеть в человеке его суть, его вот внутреннее содержание? Второй этап – это, собственно, построение семьи, да, как построить семью, как начать это семейное совместное бытие. Ну, третий момент – это, конечно, преодоление кризисов. Кризисы семейные есть, наверное, у всех. Тут никто не исключение. Все мы люди, и священнослужители тоже, и поэтому здесь это всем нам, конечно, я думаю, необходимо, так сказать, этот момент тоже, в общем-то, осмыслить, осознать. Ну и четвертый момент, как это не, может быть, странно покажется, на мой взгляд, что если все-таки люди решили расходиться, это трагедия, конечно, это не есть что-то, может быть, правильное и то, что должно быть, но все-таки, даже если они решили так сделать, чтобы это происходило мирно, цивилизованно, чтобы минимально отражалось на их человеческих взаимоотношениях, на судьбах их детей, которые, скорее всего, есть, да, в браке, где люди прожили какое-то время, значит, уже и детишки, и все. Вот, поэтому этот момент, опять же, как я повторю, что он вроде бы кажется таким неоднозначным и действительно в чем-то трагичным, но если все-таки до этого дела дошло, то тоже, я думаю, надо делать это, ну, цивилизованно, по-человечески, по-христиански.
Спасибо, Господи, батюшка. Я думаю, мы обо всем понемножку поговорим. Но вот когда мы говорим о семейных ценностях, что мы под этими словами подразумеваем?
Очень интересный вопрос. У нас когда-то в Тосно даже была конференция специально на тему «Христианский ответ на кризис семейных ценностей». Там на этой конференции были, участвовали Петр Евгеньевич Бухаркин, он как раз подробно нам рассказывал о повести о Петре и Февронии, и, конечно же, отец Януарий, наш постоянный гость, постоянный докладчик на конференциях в Тосно. Вот, отец Януарий, на мой взгляд, как всегда, смотрел в корень. Дело в том, что мы не найдем какого-то законченного, такого целостного, может быть, учения о семейных отношениях, о том, как нужно их строить в Евангелии, например, да, или у апостола Павла. Апостол Павел, как мы помним, вообще говорил, что лучше всем оставаться как он, да, потому что женатый заботится о жене, не женатый о Господе, поэтому он говорит, я хочу, чтобы все были как я, да.
И Господь придет вот-вот.
Да-да-да, вот-вот. То есть, тем более, что ожидания были такие, Господа, очень явные, такие, что действительно вот-вот наступит второе пришествие. Ну и апостол Павел действительно сам был таким вот одиночкой, если так можно сказать, да, по жизни. И поэтому он говорил, что я хочу, чтобы все были без забот, вот как я, да, потому что у кого заботы, тех мне жаль. Помните, у него такая есть фраза, такая ироничная, чуть-чуть горькая ирония, а мне вас жаль. Вот. В Евангелиях тоже мы такого законченного какого-то учения не найдем, но зато мы там найдем удивительные слова, которые, кажется, для человека недостаточно церковленного, недостаточно духовно просвещенного, в чем-то даже ужасными, резкими, агрессивными, может быть, даже, да, так сказать. Христос говорит о чем? Помните, да, в двух разных Евангелиях немножко по-разному, но смысл такой, что если кто-то любит больше отца, мать, жену, детей, кого бы то ни было, да, так можно сказать, больше, чем меня, то есть Христа, тот меня недостоин. И я пришел принести не мир, но меч, разделить невестку, свекровь, отца, сына, да, и враги человеку домашние его. Удивительные слова. Или вспомним, когда к нему пришла мать его и братья его, да, и стали тоже просить, чтобы Христос их принял. Христос ответил, что матери мои, братья мои, те, кто слушает мое слово и соблюдает его. То есть здесь ставится очень четкая позиция, очень четкая иерархичность устанавливается, что в жизни человека, ну и в первую очередь, на мой взгляд, в христианской культуре, даже в любой традиционной религиозной культуре, проповедь всегда обращалась все-таки к мужчине. Да? Мужчина есть человек, да, даже с точки зрения лингвистической мы знаем, что и в еврейском языке, и в греческом, и даже в европейских языках именно мужчина – это человек, а женщина как бы вот помощница, да, она создавалась как помощница. Ну, это сейчас непопулярное мнение, сейчас эпоха эмансипации, феминизма, да, и, в общем-то, скажут, что это все, так сказать, все преодолено, и не надо об этом говорить. Но все-таки, если мы смотрим на текст трезво, то мы видим, что этот момент есть. И, в общем-то, проповедь в первую очередь обращалась в те времена именно к мужчине как главе. Как Христос глава мужчины, так мужчина глава жены. И вот эта иерархичность, она достаточно четко вырисовывается в христианской культуре, в христианских ценностях. Ну, взять даже ту книгу, опять же, которая крайне, наверное, непопулярна в современном светском секулярном обществе, была бы, это «Домострой», да, где, конечно, есть какие-то перегибы, но общая концепция такова, что глава всему – это Бог, Христос, истина. И мужчина, согласно даже вот этим словам Христа, в первую очередь высшей ценностью должен почитать Христа, истину, не кого бы то ни было из людей, ни жену, ни детей, ни отца, ни мать, а истину, истину Христа, если это человек христианин. Соответственно, женщина, видящая такого мужчину рядом с собой, и по-настоящему любящая его, такого мужчину, призвана идти за ним, всячески помогать ему в этом движении вверх. То есть выстраивается достаточно четкая вертикаль. И вот с христианской точки зрения, на мой взгляд, именно вот эта вертикаль есть залог того, что семейные отношения будут развиваться правильно во всех смыслах этого слова. А самое главное, что они будут помогать всем участникам этих отношений двигаться в сторону Царства Божия, в сторону преодоления эгоизма, служения истине и действительно, в конце концов, к спасению.
Спасибо, Господи, батюшка. Ну вот если поговорить о тех или иных явлениях, которые имеются в семье, и о их ценности. Батюшка, влюбленность, которая сопровождает самое начало отношений, является ли она ценностью в семейных отношениях вообще и в перспективе?
Ну, я думаю, что влюбленность, она так вот устроена уж, что является действительно первым этапом взаимоотношений человека. Тянет, да, мужчину тянет к женщине, женщину к мужчине. Господь, собственно, да, благословил, что мужчина с женщиной должны быть вместе, рожать детей и, в общем-то, населять землю. Вот. И действительно, когда мы влюбляемся, мы еще тут примешивается элемент дружбы, то есть мы какой-то конкретный избирательный момент присутствует, что мы уже не во всех подряд влюбляемся, да, в какого-то конкретного человека. То есть он нам близок по общению, по какому-то внутреннему родству. И вот возникает вот это вот первое отношение, да, желание просто быть с этим человеком, прогуляться, там, да, взяться за ручку, да, как обычно бывает влюбленных. Вот, говорить какие-то слова, дарить цветы и прочее. Ну, наверное, действительно, без этого вообще отношения бы не начинались. Как правильно пишет Клайв Стэпл-Льюис, да, знаменитый писатель, что Бог так устроил, да, что вот это приятно, и поэтому люди вообще начинают этим заниматься, начинают вступать в эти отношения, да, начинают общаться друг с другом. Иначе, может быть, как бы и не было бы этого первого толчка. Поэтому влюбленность – это есть некое первое чувство, первое ощущение, некая эйфоричность, некое первое вино, так скажем, да? К чему я это говорю? Это мы помним рассказ о браке в Кане Галилейской. Очень здорово метафорически этот рассказ толкуется, да, что вначале есть вино первое, потом оно заканчивается, как вот в этом рассказе, да, то есть к Христу обращаются, что нет вина. И он говорит: возьмите воду, да, и принесите. И оказалось, что там вино лучшего качества. Вот, мне кажется, так и здесь. Влюбленность – это то первое вино, без которого начало невозможно. Но потом это первое вино заканчивается. Любое биологическое чувство, биологическое состояние, как бы оно ни было прекрасным, дружба чисто человеческая, влюбленность чисто человеческая, даже отношения отца и матери, но если они не просвещены христианской любовью, присутствием Бога, то оно все имеет предел. Все вот эти вот чувства, все эти состояния. Поэтому это первое вино заканчивается, наступает вода. Вода, то есть рутина, да, что-то пресное, неприятное, несравнимое с вином, там, да, или как писал Андрей Десницкий в какой-то из своих статей, что шампанское, да, хочется шампанского уже иногда, но, говорит, семейные отношения, да, они вот как вода, без воды жить нельзя, без шампанского можно, хотя иногда хочется вместо воды шампанского, ну вот, так что здесь тоже какая-то похожая параллель, вот, но самое главное вот в этом рассказе в браке Кани Галилейской, да, то, что Христос своей силой превращает воду в вино, причем лучшего качества, чем то, что было в начале. То есть, вот это уже ценность. Это уже то, что освящено присутствием Бога. А влюбленность, наверное, это есть некий механизм, в общем-то, вполне биологически сейчас изучают это все ученые, да, говорят о том, что это некая сумма химических процессов, там, прочее. Изучают, как это именно происходит в мозгу человека. Поэтому возможно, что действительно это вещь, которая является началом таких отношений, и возможно, что действительно оно не только у человека так начинается, а действительно все эти гормоны, все эти эндорфины и прочее, оно есть и в жизни, скажем, даже и прочих представителей животного мира. Вот. Поэтому я думаю, что здесь надо к этому относиться не негативно, но как к чему-то, что имеет предел, а значит то, что должно быть преодолено.
Спасибо, Господь Батюшка. Отец Михаил, вот вы знаете, у человека есть еще такая особенность, что любое состояние человек воспринимает как то, что будет всегда. И вот когда люди поженились, у них начинается какая-то совместная жизнь, и им кажется, что вот то, как есть, оно будет продолжаться и продолжаться. Но наступает момент, когда наступает, наверное, первый кризис, это кризис первого ребенка, да, это 3 года, семья меняется. Батюшка, как должны происходить эти перемены и к чему вообще должны быть готовы люди?
Да, вопрос, опять же, интересный и непростой. Ну, и, собственно, у меня вот 2 детишек, у отца Михаила, мы знаем, что тоже есть ребеночек. Поэтому можно об этом рассуждать, исходя из какого-то, может быть, некоторого опыта, ну, в чем-то удачный, в чем-то неудачный. Все мы люди, все мы, опять же, ограничены и немощны. Действительно, кризис серьезный, потому что внимание, скажем, матери переключается на ребенка, да, ребенок требует большой заботы, дети разные бывают, да, иногда они более спокойны, иногда менее спокойны. В любом случае, здесь этап еще большей жертвенности. Вот действительно, когда, может быть, эйфория некоторое отходит, и с появлением ребенка ей неизбежно придется отойти немножечко в сторону. И, в общем-то, пожертвовать чем-то. Ну, другое дело, что, конечно, все равно, вот мне кажется, вот эта иерархичность некоторая, именно в христианской семье, да, в такой семье, которая пытается жить по духовным принципам, она должна в некотором смысле оставаться, потому что, к чему это я говорю, тоже немножко непопулярно, может быть, прозвучит, но, опять же, с точки зрения вот этой самой иерархичности, о которой я говорил, все-таки в семье, то есть над семьей, над мужчиной стоит Господь, истина, потом мужчина, потом женщина. Вот. А дети, как бы они в традиционных культурах, они занимали свою нишу, но они не были на первом месте, они не были во главу угла поставлены семейной жизни. Да? Сейчас у нас здесь на ребенок это тот, для кого всегда все лучшее, да? Все лучшее детям. Некий культ ребенка существует. Хорошо он это или плохо, я думаю, что здесь есть две стороны медали, но в любом случае традиционная культура предполагала некоторую аскетичность, некоторое достаточно в чем-то суровое воспитание, может быть, ребенка, особенно мальчика. Вот. А сейчас действительно получается так, что как будто бы иерархия перевернулась немножко в другую сторону. Поскольку мир достаточно секулярный, и общество достаточно секулярное, то есть светское, нету вот этой вершины у Бога, у многих, правда, ведь что греха таить, даже у тех людей, называющих себя верующими, очень часто нет этой вертикали. Получается, что верхушка отсутствует, то есть нет Бога. Получается, тогда мужчина уже, раз он не под Христом, не под Богом, он тоже уже не совсем глава, получается, обращен в сторону жены, а жена в сторону детей. Получается такая перевернутая иерархия. Все для детей, жена значит, для детей, а муж для жены и для детей. Да? То есть такая вот сверху вниз, наоборот, выстраивается лестница. Ну, понимаете, наверное, о чем я говорю. Опять же, здесь может показаться это рассуждение непопулярным, чем-то резким, но на самом деле мы видим, что именно вот тот этап, даже исторический, когда люди ушли из-под влияния все-таки традиционной религиозной культуры, вот именно он и был ознаменован вот этой перестройкой иерархии, да, этим вот, в общем-то, переворачиванием ценностей в обратную сторону. Поэтому ребенок, конечно, это тот человечек в семье, которому достоин заботы, опеки, того, чтобы действительно отдавать ему определенное внимание, нести за него ответственность, безусловно, и жертвенность определенную приносить. Но, с другой стороны, нужно помнить о том, что культа вот такого ребенка, что захотел ребенок, вот кровь из носа давайте ему сделаем. Да? Вот очень много конфликтов на этом основывается, и, как бы сказать, не только конфликтов каких-то локальных, но и глобальных, когда люди думают о том, например, что мой ребенок должен, скажем, одеваться не хуже, чем ребенок соседа, или мой ребенок должен учиться там не в худшей школе. То есть оценка идет чисто по материальному фактору, и ребенок становится скорее не человеком, какой-то отдельным таким, да, отдельной личностью, отдельным индивидуумом, а скорее, мне кажется, даже подчас игрушкой в руках родителей, таким вот объектом, через которого родители пытаются реализовать что-то, что не было реализовано в их собственной жизни.
Статусный элемент.
Да, совершенно верно. Вот, правильно, отец Михаил. Элемент. То есть, вот, допустим, хотел родитель что-то сделать в жизни, у него что-то не получилось. Да, вот он, допустим, хотел быть, там, не знаю, экономистом, бизнесменом, не знаю, там, политиком. Он не получился, а ребенка он всячески к этому толкает. Хотя, может быть, ребенок совершенно вот к другому предрасположен. И получается, что это часто происходит прямо с детства. Прямо с детства родители перекладывают на ребенка какие-то стереотипы счастья, да, то есть понятие того, что такое быть счастливым, что, допустим, у кого-то не было игрушек в детстве. Или детство было там, родители не возили его на море или куда-нибудь еще, там не баловали его всяческими вкусностями, а сейчас, пожалуйста, да, и покупай, что хочешь, были бы деньги, езди, куда хочешь, были бы деньги. И опять же, все в это упирается, что жена говорит мужу, давай, зарабатывай больше, ты не видишь там сосед, дядя Вася, вот, он молодец, он же каждый год семью вывозит на юг, да, там все самое лучшее покупает там своим детям, своей жене. То есть, в конце концов, размышления очень часто именно такого уровня. И ребенок в этом смысле ни в коем случае не должен означать, что все все начинает строиться вокруг него. Нет, у него есть своя ниша, он действительно достоин, еще раз повторю, того, чтобы о нем заботились, несли за него ответственность, но ни в коем случае он не должен становиться уже таким центром, вокруг которого все пляшет.
Батюшка, простите, прерву вас, потому что у нас звонок из Санкт-Петербурга на линии. Здравствуйте, вы в эфире, мы вас слушаем. Представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте, меня зовут Юлия. Я бы хотела задать такой вопрос, он несколько меня касается. Вот в прошлом женщин, девушек выдавали замуж без любви, без влюбленности. Просто вот выдавали, потому что она должна выйти замуж и выполнить свое предназначение. Можно ли бы, было бы это раньше считать грехом, то, что было? И можно ли сейчас, зная, что женщин сейчас много одиноких, таким же принципом следовать, просто выходить замуж, видя, что человек хороший, что не любишь его, нет к нему никаких чувств, никакой влюбленности, а просто выйти, чтобы выполнить свое предназначение?
Спасибо большое за вопрос. Но тут вопрос встает о предназначении женщины, в первую очередь.
Глобальный вопрос, требующий, может быть, вообще отдельной темы, о предназначении женщины, о предназначении человека. Потому что действительно у каждого человека есть свое предназначение услышать голос Божий, исполнить волю Божию о самом себе. Да? Я думаю, что в данном случае вопрос интересный, такой комплексный. Действительно, когда была традиционная культура, да, она имела место быть. Часто, без всякой влюбленности, да, никто никого не спрашивал, родители договаривались между собой, да, и, в общем-то, ребенка выдавали замуж или женили там, соответственно, на другом.
В первую очередь это касалось, наверное, девочек, которых воспринимали как, по большому счету, средством для упрочнения тех или иных связей.
Ну, в общем-то, да, наверное, так. Потому что это один, наверное, из таких вот негативных моментов, связанных с тем, что женщина воспринималась не совсем наравне с мужчиной. То есть был в этом и свой положительный смысл, в этой иерархичности, а были какие-то перегибы, когда, скажем, женщина вообще не считалась там за человека. Да? Вот, конечно же, все не так однозначно, и все, о чем мы говорим, оно имеет, так сказать, и ту, и другую сторону, эти медали, так скажем. Так вот, конечно же, были разные моменты. Помните, есть даже такие картины на тему неравного брака, да, когда за какого-нибудь богатого старичка выдавали молодую девушку, которая совершенно не собиралась с этим дедушкой не иметь ничего общего, и надо было с ней и много чего общего иметь, как мы понимаем, раз она становилась его женой. И, конечно, вот так задумаешься, да, то есть какая влюбленность, какая любовь, какие чувства и какое предназначение. Ну, в общем, все очень сложно. Но, тем не менее, мы, если оттолкнемся от реалий, то мы увидим, что да, те традиционные формы отошли, появилась эта, наоборот, идея равноправия и прочего, но в этой идее на самом деле мы видим, что все равно очень часто даже, в общем-то, женщина не руководствуется как раз голосом сердца, то есть голосом именно Бога в своем сердце, а руководствуется тоже стереотипами, только немножко другими. То есть, если раньше за нее этими стереотипами руководили родители, то есть даже не спрашивая ее, они просто считали, что вот правильней выйти за этого, да, правильно выйти за того. То сейчас очень часто женщины сами мыслят приблизительно теми же шаблонами. То есть они, например, думают о том, что ну что я буду за этого выходить замуж? Ну, может быть, он неплохой парень, может быть, я даже где-то его и люблю, влюбилась. Там, да? Но если у него нет квартиры, там, не знаю, машины, еще чего-то там, работы и пятое, десятое, то я, как бы, ну, скорее всего, не буду с ним связывать свою жизнь. В принципе, то же самое, что было тогда, только тогда это родители решали, а сейчас подчас сами же молодые люди мыслят так, потому что вот, ну, тоже какие-то стереотипы в голове существуют, это общество потребления их вырабатывает, да, что надо жить хорошо, надо, опять же, вот иметь эти самые пресловутые деньги на то, чтобы все вот это было, машина, квартира, там, отпуск каждый год и так далее. То есть некий такой стереотип, который вот он так прочно существует, что вот должен должно быть так, да? И вот в этом типа того, что счастье, да? Вот. А, конечно же, по-настоящему пойти за своим сердцем женщине, пойти за человеком, которого она любит, чего бы ей это ни стоило, во всех смыслах слова, в социальном, в экономическом, в психологическом, в том, что, может быть, придется что-то сломать внутри себя, пойти, может быть, против каких-то тех же самых стереотипов, может быть, против воли, даже теперь уже родителей, потому что время такое другое стало, да, все-таки теперь А люди сами в некотором роде готовы нести ответственность за свои поступки. И это, в принципе, уже неизбежно. То есть уже традиционную культуру мы потеряли. Мы не будем в ней никогда жить. Никогда теперь не будет, наверное, такого, чтобы родители давлели на 100% и выдавали бы своих детей против их воли. В этом есть, как бы, опять же, свои плюсы, свои минусы, но это реальность. Это реалии, в которых мы существуем, и я думаю, что нужно от них отталкиваться. То есть, если человек в нынешних обстоятельствах мыслит действительно вот этими стереотипами и, в общем-то, мыслит своим таким нечистым лукавым умом, что как бы мне повыгоднее устроить свою жизнь, то, по большому счету, здесь, на мой взгляд, действует то правило, которое озвучил кто-то из святых отцов, я не помню кто, но фраза была такая, очень резкая, тоже радикальная, немножко такая жестокая даже фраза такая, что некоторый брак все равно, что узаконенный блуд. Вот когда-то для меня это было шоком, а потом я подумал и понял, что действительно, ведь если люди строить свои отношения, даже в браке, даже, может быть, регистрируясь в ЗАГСе и даже венчаясь, но внутри, в своем сердце, имея вот такие побуждения, вполне меркантильные, вполне земные, то чем тогда их отношения будут отличаться действительно от каких-то, может быть, иных форм блуда? Потому что блуд, по большому счету, ведь это широкое очень понятие. Блуд, дословно, если мы знаем по-гречески, порния, происходит от глагола порними, что означает «продавать себя». То есть всяческое отношение, вот такое вот близкое, интимное, да, одного человека с другим, даже, может быть, это будет дружба, допустим, двух людей там, или вот позиционирование некой любви или влюбленности с каким-то дополнительным смыслом, дополнительным умыслом, вот это, получается, и есть блуд. И, кстати, в отношениях с Богом тоже бывает блуд. Вспомним Ветхий Завет, там именно это называется блудом, когда Израиль служат чужим богам ради какой-то выгоды, желая получить от них какую-то пользу. Вот, так что мне кажется, что здесь всегда нужно вот смотреть конкретный случай, конкретное сердце человеческое. Идет человек за голосом сердца, вот тогда он выполняет свое предназначение. Вот тогда он выполняет, ни в каком другом случае. А если он идет против сердца, значит, в конце концов, рано или поздно ему это может аукнется как-то, не потому что Бог там, да, жестокий, а потому что таков принцип. Бог говорит человеку, зовет его за собой, стучится в его сердце и говорит, что в этом будет твое счастье. Как бы тебе ни казалось, что это тяжело, что, допустим, ты любишь какого-нибудь там, не знаю, рабочего или там, врача какого-нибудь бедного, а хочешь, у тебя есть возможность там, скажем, с бизнесменом построить брак, то ты иди все-таки за того, кого любишь, да, за тем, кого любишь. И тогда в этом будет твое счастье. Пускай оно будет со стороны выглядеть, что там не так все прекрасно, как сейчас говорят, в шоколаде, да? Но, по крайней мере, это будет путь сердца, это будет действительное отношение настоящее.
Спасибо, Господи, батюшка. Позвольте, я задам что-нибудь из вопросов, которые поступили через группу ВКонтакте. Раба Божия Татьяна спрашивает, как сохранить любовь? И далее размышляет, если она есть, то она не уйдет никуда и никогда. Она поможет перенести все трудности и невзгоды. Она сохранит вас на всем жизненном пути. Любовь – дар Божий, сколько бы вы ни были вместе. Всегда мало. Так ли это? Вот этот тезис верен?
Ну да, такой тезис очень прекрасный, возвышенный. Ну, как бы нам сказать-то здесь? Да, конечно же, вообще все самое настоящее, любовь, радость, мир, вот эти я три даже понятия назвал, это, как апостол Павел написано, плоды Духа Святаго. Конечно же, все настоящее, все подлинное, подлинная любовь, подлинная радость, подлинный мир и прочее, что перечисляется в том же послании к Галатам, это все дар Божий, несомненно, но почему же тогда люди по-разному живут, да? Что Бог одним дает больше, другим меньше, или Он одних любит, других не любит. Нет, все-таки в христианстве такого понятия нет. Бог любит всякого человека. Всякому человеку Бог открыт и зовет его вот как раз к исполнению его предназначения. Мы во многих молитвах произносим такие слова, что «научи нас, Господи, творить волю Твою». Да? То есть Бог имеет о каждом человеке свою волю. Чтобы человеку быть счастливым, нужно эту волю Божию о себе исполнить. Поэтому Бог-то любит всех одинаково. Он одинаково дает этот дар любому человеку в любых отношениях. Потому что любовь, если она уже брать ее какое-то высшее состояние, это действительно нечто, что присуще человеку комплексно. То есть, если человек любит, он любит. и того, и другого, там, и третьего, там, да, то есть и там, жену, детей, друзей, коллег и прочих, да, если не любит, то не любит. То есть, в конце концов, это уже внутреннее состояние, действительно, состояние души. И опять же, оно не зависит от того, что Бог кому-то больше дает, кому-то меньше. Кто-то больше открыт для этого, а кто-то меньше открыт для этого. И поэтому получается, что кто-то как будто бы больше возлюблен Богом, а кто-то как будто бы меньше. А дело-то не в Боге. Потому что Бог, повторю еще раз, это всем, в принципе, христианам, наверное, понятно, любит всех абсолютно одинаково. А каждый раскрыт по-разному. Поэтому как раз раскрытие для любви божественной – это есть путь сердца. То есть, если ты слушаешь путь сердца, вот именно через сердце по святым отцам говорит Дух Святой, да, найти сердечное место. Есть еще в аскетической литературе, да, такое понятие «найти сердечное место». Или еще есть такое понятие «ум должен опуститься в сердце». Вот тогда человек открыт любви. Он просто идет в этом потоке, живет в этом потоке божественной любви, которая разлита везде. Потому что везде Господь присутствует своими энергиями. А если человек закрыт, если он живет вот этим вот лукавым, нечистым умом, то тогда какой бы человек ему ни попался, скажем, даже в семье или там, по жизни друг какой-нибудь, если человек вот не может, да, раскрыться, не может дать любви действовать, дать Богу действовать, то тогда это может все плохо закончиться, любое взаимоотношение. Поэтому, конечно, любовь – это дар Божий, но степень нашей открытости играет тоже важнейшую роль, потому что мы знаем, что есть понятие синергии в христианстве, да, то есть соработничество Бога и человека. И в этом отношении Бог-то как раз делает, скажем, 99% работы, а человек, там вот этот 1%, ему нужно просто взять и раскрыться для этого. Потому что мы знаем, что спасаемся мы по благодати, по милости, по любви Божией. Поэтому нам не нужно зарабатывать свое спасение, нам нужно уметь его принять, уметь открыться для любви.
Спасибо, Господи, батюшка. Отец Михаил, пришел вопрос, касающийся тех ваших слов о иерархии в семье. Угу. Как же строить отношения в неполной семье? Вот уже произошла определенная трагедия. Остались два человека, например, из трех. Соответственно, ребенок, кто-то из родителей. Как быть?
Да, конечно, непросто. Ну, тут каждую ситуацию, наверное, можно отдельно обсудить. Допустим, если ребенок остался с папой или ребенок остался с мамой. Опять же, ребенок – это мальчик или девочка, да, потому что тоже есть разность. Есть много книг, конечно, по детской психологии, по тому, как строить отношения. Это, в принципе, есть из них хорошие книги, есть не очень. Если в общих чертах говорить, ну, конечно, это действительно трагедия. И здесь какую-то подвести под эту схему, о которой я говорил, уже сложно, если семья не полная. Но если, допустим, ребенок все-таки остается с папой, ну тогда все понятно. Если папа, скажем, действительно человек, идущий к Богу, а мама как-то выпала вот из этого положения, ну, скажем, ушла искать себе человека, который не за Богом идет, скажем, а мамоне служит, да, так вот немножко грубовато скажем, но часто так бывает, к сожалению, ну, скажем, живет человек какой-то, опять же, вот истина, мы говорим истина, да, для христианина истина Христос, но бывает так, что человек идет путем сердца, идет за какой-то идеей, даже иногда, скажем, ну, считая себя невоцерковленным или неверующим человеком. Вот сколько мы знаем, например, ученых искренне трудящихся и служащих науке, совершенно не обогащающихся на этой ниве, да, и с ними может тоже легко это произойти, то есть в какой-то момент, как и со священником, например, да, который тоже служит, особенно где-нибудь в деревеньке, и вдруг, значит, ему вдруг представить гипотетически, да, скажет жена, ну, надоело мне тут твое, да, житие непонятное, пойду вот где-нибудь найду такой вариант, где все конкретно, комфортно и так далее. Такое, да, вот можно встретить. То тогда получается, если ребенок вдруг при такой ситуации остается с отцом, то я думаю, что иерархия, как бы, через мама выпадает, а иерархия становится такой более простой. Бог, мужчина и ребенок, соответственно, который рядом с ним. Если, конечно...
Как чаще всего бывает.
Так, чаще бывает, мужчина, что, наверное, папа уходит. Да, папа уходит. Остается женщина с ребенком. Конечно, тогда очень сложно, потому что женщина воспитывает, да, дитя свое, всячески вкладывает в нее, что возможно. Но, конечно же, очень часто вот не хватает именно вот этого стержня, этой вертикали. Вот, мне кажется, огромная проблема определенного поколения людей, может быть, даже вот нашего с вами, отец Михаил, поколения, в том, что воспитание было очень во многом как-то вот, ну, женщины больше, может быть, им занимались даже, да, наверное, хотя по-разному бывает. Ну, допустим, после войны, понятно, женщины, например, они остались, а мужчины не остались. А в 90-е годы такое вот кризисное время, что действительно все, многие люди потерялись, и кто-то по разным, так сказать, дорогам ушел. И тоже очень часто матери, бабушки занимались воспитанием. Вот. Ну или там отцы работали, например. Ну, в общем, одним словом, недостаток мужского воспитания, он есть, потому что, мне кажется, та инфантильность некоторая, которая присутствует в нашем обществе, например, в российском, она связана во многом, может быть, именно с тем, что не было вот этого четкого, такого стержневого отцовского воспитания. И поэтому это, конечно, трагично, если действительно мама одна воспитывает. Это, ну, хорошо, если, допустим, почему часто мамы, например, верующие христианки, да, они пытаются к батюшке ходить, как-то ребенка водить, чтобы вот это мужское начало, это мужское воспитание ребенок получал от батюшки. Причем действительно не просто какое-то абстрактно мужское, а вот именно вот это вот христианское. Потому что батюшка — это как раз тот мужчина, ну, так, по крайней мере, должно быть, который стремится в первую очередь к истине, к Богу, и он вот это стремление может передать, скажем, мальчику подрастающему, чтобы тот все-таки мужское воспитание на себе испытал. Вот, наверное, так. Ну, конечно же, все равно это все трагично, и что делать?
Спасибо большое за ответ. У нас есть звонок из Нижневартовска, позвольте, мы его примем. Конечно. Здравствуйте, вы в эфире, представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте, я раба Божия Ольга из Нижневартовска. Отец Михаил, мне бы хотелось задать вопрос вот по поводу праздника любви, семьи и верности. Он приурочен к Дню памяти Петра и Февронии, да? И вот не будет ли соблазном для молодежи то, что у Петра и Февронии не было детей, и не иметь детей и сейчас, допустим, в браке молодежи? И второй вопрос, я бы хотела узнать, вот Феврония, нельзя ли ее также отнести к народным целителям, как вот мы сейчас относимся к народным целителям?
Спасибо большое за вопрос.
Да, вопрос очень интересный и прям вот касающийся как раз праздника. Дело в том, что, ну, даже Петр Евгеньевич Бухаркин на той конференции, которую я упоминал, он так вот очень некорректно говорил о том, что, конечно же, именно то сказание Эразма монаха, которое мы имеем, оно, ну, скажем, в чем-то может быть не на 100% соответствует действительности. Ну, такое бывает, что действительно автор пишет, уже опираясь на какие-то устные рассказы. Вот, поэтому, например, каких-то подробностей мы не знаем. Вот действительно говорится, что нет детей у Петра и Февронии, да, не было их. Вот, ну, если это действительно было так, то, конечно, получается, что люди задают вопрос, а как, да, как это может быть, что вот такая пара может являться примером семьи? Но я думаю, что, наверное, нужно просто делать акценты в этой истории, в истории Петра и Февронии, на, может быть, каких-то других вещах. Я согласен, да, что здесь есть такой момент, несколько непонятный, наверное, человеку, современному молодому, который хочет, чтобы все-таки семья была с детьми. Это понятно, это логично. Но вот я думаю, что, например, можно сделать акцент в этой истории на то, что, например, Петр не оставил Февронию, когда бояре сказали, что вот пусть она уходит, если ты хочешь, уходи с ней, да? То есть он ее не оставил в этой ситуации. Ну и, конечно, есть вот эта вот часть этой истории, это предание о том, что они умерли в один день, и в конце концов оказались в одном гробу, уже даже будучи монахами. Вот, это тоже, наверное, тот момент, который как-то вот делает их пару все-таки символом семьи.
Ну и, конечно, батюшка, наверное, нужно учитывать, что бездетность — это, наверное, куда больший крест, чем воспитание детей, особенно для людей, которые друг друга любят.
Да, вот может быть и так. Отец Михаил, я так даже вот к этому вопросу не подходил, видите, как хорошо, что вы подсказали, потому что действительно, ну, вот, ну, так сложилось, да, мы помним, что, например, в Ветхом Завете бездетность страшно, таким страшным пороком, можно сказать, даже являлась, да, страшным несчастьем. В христианстве все-таки здесь нет такой доминанты, опять же, что вот обязательно должно быть чадородие. Ну, Господь дает, замечательно, но бывает, что не дает. Бывают, люди очень любят друг друга. Это не только Петра и Февронии касается, да, это бывает множество таких примеров православных семей, даже я такие знаю, где люди любят друг друга, очень прекрасно живут, но вот Господь почему-то детей не дает. Значит, есть какой-то тоже путь, какой-то промысел вот именно вот в такой ситуации. Поэтому здесь я думаю, что мы должны думать, наверное, больше действительно не об этом моменте, а есть дети или нет детей, а вот именно как эти два человека именно были верны друг другу, как они прожили вместе свою жизнь. Вот, так, и вторая часть вопроса у нас была, напомните, какая? Я уже сам что-то запамятовал. Первая часть, значит, по поводу того, что не было у них детей, и...
Батюшка нам напомнит, к сожалению, я тоже упустил момент, нам, наверное, подскажет.
Да.
А, батюшка, о целительстве, Февронии. Да.
Совершенно верно. О целительстве Февронии, ну да, то есть если так читать этот рассказ, получается, что она такая целительница, дочь, значит, этого самого пчеловода, да. Вот, причем тут такая история тоже, конечно, которая, ну, вызывает определенные вопросы, да, что она вот его вылечила, но язву одну оставила, да, чтобы он потом вернулся. Если не женится, то опять заболеет, да. Он только не женился, опять заболел и опять к ней пришел. Вот. Ну, народное было целительство, ненародное. Понимаете, еще раз повторю, что, конечно, повесть Эразма Монаха, она может быть, ну, не на 100% уж прям вот историческая. Это мы должны говорить просто с точки зрения исследовательской, как бы, ну, так, немножко честно себе в этом признаваться. Вот, поэтому... вот все, что связано там со змеем этим, да, то есть как, что это был за змей, которого Петр убил, как это именно происходило, может, это метафорический рассказ или какой-то еще. То есть много очень есть вопросов. Вот тот же Петр Евгеньевич Бухаркин об этом замечательно говорил, что здесь, ну, есть определенная дискуссия на эту тему. А просто можно сказать о том, что действительно, вот поскольку произведение средневековое, то, ну, ведь средневековая Руси... Правильно говорят, что тут, опять же, греха таить, очень сильно подчас переплетались мотивы народные, даже еще немножко языческие и христианские, потому что у нас не было такого ярой борьбы, может быть, с язычеством, как это было, скажем, в Западной Церкви, и поэтому у нас... Ну, много переплетается ведь и до сих пор, да, и про Ивана Купала у нас праздник Иоанн Предтечи, на Масленицу, чучело сжигают люди, да, поэтому здесь тоже возможно, возможно просто вот рассказ о том, как оно было. Народная она была целительницей или какая-то еще, молитвами лечила или чем-то еще, этого мы тоже, наверное, точно не узнаем, но факт того, что действительно это переплетение в русской культуре всегда было, народных каких-то поверий и христианской веры, ну, это факт.
Спасибо, Господи, батюшка. Времени у нас совсем немного осталось, но хочется все-таки задать еще вопрос от нашей телезрительницы через группу ВКонтакте заданный. Как поступить правильно родителям, если ребенок, сын, живет с девочкой без брака, а в гражданском браке, ну, гражданский брак, наверное, подразумевается без регистрации, да, и настаивает на том, что у него семья. Когда я сказала, что вы не перед людьми и не перед Богом семья, не семья, получается, да, возник нежелательный скандал. Как правильно убедить сына, что эта девочка ему просто не пара? Мне 56 лет, и я немного в этой жизни понимаю. И мне, как маме, все недостатки видно, как на ладони.
Ну, типичная такая ситуация, да. Ну, сразу, правда, два вопроса переплетаются. С одной стороны, про гражданский брак. То есть, по большому счету, сын мог бы жить ведь с девочкой, с хорошей, но без регистрации, да, эта ситуация вроде как была бы другая. Может быть, кстати, мама тогда и сказала бы, что и ничего, ладно, раз хорошая девочка-то. Ну, то есть, вот этот момент, это два разных вопроса, да? Два разных вопроса, что они живут без регистрации, и то, что маме кажется, что девочка не пара, да? Это совершенно разные вещи. Что касается того, что живут без регистрации, ну да, сейчас это практикуется. Конечно, церковь говорит о том, что надо хотя бы зарегистрироваться, ну, венчаться уже тут понятно, это особый шаг. Ну, опять же, убедить, заставить, ну, наверное, мне думается, что это как-то невозможно. Можно как-то советовать, говорить о том, как думает церковь. Но, опять же, все зависит от степени воцерковленности людей. Если они не очень воцерковленные, дави, не дави, убеждай, не убеждай, а ну, как заставить? В конце концов, в нашем светском обществе никого ничего не заставишь, да, у нас демократия. Вот. А что касается пара или не пара, ну, конечно, может быть, мама и видит действительно какие-то недостатки, что-то, что делает этих людей не очень подходящими друг другу. Но, с другой стороны, сам Господь ценит нашу свободу. И родителям тоже надо не забывать о том, что следует предоставлять определенную меру свободы своим детям. Каждый так или иначе совершит свои ошибки, и он имеет право на эти свои ошибки. Не было человека, который жил бы и не согрешил, как мы всегда говорим, в чине отпевания. А нам иногда такой, хочется таким вот, в такой перфекционизм впасть, да, чтобы все было идеально, все было совершенно. Вот, опять же, у меня не получилось, вот у детей, моего ребенка, особенно если это единственный ребенок, пускай все будет идеально, да, на 100%. Этого, ну, не может быть. Все равно каждые ошибки какие-то те или иные свои совершит. И вот опять же, давление этих шаблонов, стереотипов, оно, ну, не должно быть таким абсолютным, таким уж навязчивым. Это, знаете, как притча, я нередко люблю обращаться к притчам. Сразу вспомнилась одна притча, такая ироническая, когда гуляет мамочка с детьми, одному там 6 лет, другому 7, и тут подходит человек, спрашивает, а сколько лет вашим детям? На что она отвечает, юристу 5, бизнесмену 7. То есть она уже заранее решила, кто из них уже в этом возрасте, кто юрист, кто бизнесмен. Вот. Конечно же, да, понятно, родители хотят, чтобы все было прекрасно, чтобы все было, может быть, лучше, чем у них, и так, как им видится. Но, ну, нельзя, нельзя, чтобы это было таким действительно абсолютно давлеющим, таким вот, на 100%, чтобы все исполнялось, как хотят родители. Ну, если это действительно, допустим, не пара, значит, пройдет время, какой-то опыт приобретется, да, ошибки, какие-то шишки набьются. Ну, человек уже поймет это сам. А так, если идти в прямой конфликт, вот этот нежелательный скандал, как здесь, как это было обозначено, то тогда можно только, как сказать, нажить себе врага, враги человеку домашнего, да, как мы сегодня вспоминали эту фразу, так вот и здесь может случиться так, что, в общем-то, можно оборвать какую-то связь между родителями и детьми, и в конце концов это может даже надолго затянуться. А если все-таки дать возможность совершить ошибку, но всегда быть рядом, всегда быть готовым стать опорой в случае, если ребенок свою ошибку действительно осознает, и если это действительно ошибка, опять же, нужно это тоже помнить, то всегда находиться рядом, быть готовым принять сторону ребенка, принять, утешить, быть опорой, быть поддержкой и, в конце концов, быть вдохновением для того, чтобы ребенок продолжал жизнь. Для матери ребенок всегда ребенок, даже 50 лет, да, и 60. Вот, так что так.
Спасибо, Господи, батюшка. Также юный наш телезритель задает вопрос. Если нравится девочка, но она верующая, в кавычках, только для галочки. И то, что я православный, ее даже как-то пугает. Как быть?
Ясно. Ну, да, и тут опять же... Да, да, хорошо, постараюсь. Опять же, что такое вот он православный? Очень, да, она православная для галочки. Но, опять же, мне кажется, здесь есть некоторая стереотипность. То есть, может быть, человек внутри так к православию очень тяготеет, а, допустим, другой человек его православными формами очень сильно пугает, да, то есть он его сразу заставляет все по форме, по букве делать, там, да, там, поститься, еще что-то, да. Вот, вот это, может быть, пугает. Но ведь это не сама глубина христианства, глубина православия, да, чтобы вот сразу войти полностью во всю строгость канонов. Поэтому, может быть, стоит просто присмотреться и человеку, который еще только начинает свой путь в церковь, сразу не задирать таких планок, и тогда окажется, что тот человек войдет в церковь, станет близким человеком, православному человеку, да, своему там супругу или супруге. И в конце концов, как это сказано апостолу Павлу, один осветится другим, и все органично как-то вырастет в какое-то единое целое, единое тело.
Спасибо, Господь Батюшка. Осталось буквально, может быть, минутка. Может быть, вы проанонсируете ваш праздник?
Да, спасибо. Спасибо, отче. Да, всех хотелось бы пригласить, и в том числе самого досточтимого отца Михаила, на наш праздник, потому что скоро день Петра и Февронии, это 8 июля. День семьи, любви и верности, о котором сегодня уже упоминалось. Вот у нас, в нашем вот этом палаточном храме пройдут торжественные богослужения.
Храм такой маленький, как кажется.
Да, храм достаточно большой, большой, очень светлый. Там нет пока никаких коммуникаций, но Господь освещает, Господь греет, поскольку белые ночи сейчас, в общем-то. Так что 7 июля накануне в 17 часов у нас всенощное бдение, которое, в общем-то, согласился возглавить наш владыка, епископ Гатчинский и Лужский Митрофан. А на следующий день в 9 часов божественная литургия, после чего общая трапеза. трапеза и все праздничные мероприятия, связанные с этим днем, организованные и отделом культуры Тосненского района, и домом культуры, и ЗАГСом, все перенесены к месту строительства храма. Так что там будет большой веселый праздник. Поэтому, кто хочет там приехать, очень будем рады. До Тосна, в принципе, добираться не так уж и далеко. Так что, отец Михаил и все прочие, мы вас будем очень ждать.
Спасибо, Господи, батюшка. Благословите нас на прощание.
Благодать Господа нашего Иисуса Христа да пребывает со всеми нами.
Спасибо, Господи. Дорогие друзья, я напомню вам, что с нами сегодня был настоятель храма в честь святых Петра и Февронии в городе Тосна иерей Михаил Ромадов, ведущий диакон Михаил Кудрявцев. Всего вам доброго, до новых встреч!